Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с артистом театра и кино, студийцем Анатолия Васильева Николаем Теряевым.
Ну, конечно же, главное мое открытие за вот эти мои 28 лет – это электротеатр, это Борис Юрьевич Юхананов и это Анатолий Александрович Васильев. Это те мастера, это те мастодонты, которые сейчас делают мою жизнь и, наверное, к которым вела меня моя жизнь. И произошло это совершенно случайно.
Как верующему человеку, эту фразу вам, наверное, известно, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет проявляться слишком явно.
Да, абсолютно так. Я не знал вообще про электротеатр ничего, ни про Юхананова, ни про Васильева, ничего не знал. И я совершенно случайно туда попал, просто придя. Был набор на курс. За год до смерти Бориса Юрьевича был набор на курс, и это создало какое-то определенное инфополе. Все об этом говорили, я ничего об этом не знал. Вот я пришел на работу, и меня просто коллега попросила послушать. Ну, я послушал. Сказал, ну, хорошо. Я спрашиваю, ну, куда? Она мне говорит, да вот, Юхананов, там, Васильев, электротеатр, набор. Слушают Шекспира. А у меня было Шекспира как раз там кусок Гамлета. Один я, наконец-то. Какой же я холоп и негодяй. Не страшно, что актер проезжий этот фантазии досыщенных чувств. Мне был этот кусок, мне очень нравится. Мне вообще очень нравится Шекспир. Это просто гений. Невероятный драматург. Мировой. Всемирный. Я не знаю, что сказать
еще. Да, великий, хотя сейчас много теорий, что это был не он, а групповое, так сказать, сотворчество. Не будем. Мы привыкли, нас так учили. Мы уже имеем эти бессмертные творения, которые украшают нашу жизнь, заставляют думать и чувствовать.
Да, не будем вдаваться в эти подробности, они совершенно не нужны. У нас даже есть портрет Шекспира, будем смотреть вот на этого одного человека с какими-то прекрасными чертами лица, темноволосого брюнета, замечательного вообще, написавшего огромное количество невероятных произведений в поэтической форме. Это двойной труд. Это проза прозой, но в поэзии, еще в поэзии писать такое, то, что он писал, это не просто талант, это не просто даже гений, это что-то божественное, можно только так сказать, небесное, что-то небесное.
Ну, свыше дано, и очень важен еще все-таки, если приземлиться, перевод. Ну, Пастернак, Лозинский. Пастернак – это как бы вообще уже тоже, можно сказать, классика.
Да. Это эталон, я бы сказал, даже перевода. Это он сроднился с этим текстом и то, что он сделал. Ну, вообще, конечно же, перевод – это уже отдельное произведение. Это уже не книга, это уже не оригинал, конечно же. То, как он сделал перевод и то, как он это как бы книгу написал, как он ее перевел, по сути, сделав русскую книгу Гамлета, это невероятно.
Но это тоже в некотором смысле интерпретация поэта. Там очень много уже становится самого переводчика. Кстати, в свое время вот Чуковского есть Корнея замечательная книга о переводах. Он много этим занимался. И там есть такая фраза, что перевод можно уподобить женщине. Если красивая – неверная, если верная, то чаще некрасивая. Ну вот, кстати, со временем приходишь, перечитывая Лозинского, например, ну как-то если углубляешься уже в тексты, там уже начинаешь сравнивать, но это уже опять работа именно с текстами, с поэзией.
Да, Лозинский тоже очень интересный. И вот там слушали Шекспира, там слушали Гамлета в электротеатре, Борис Юрьевич слушал Гамлета. У меня был Шекспир, думаю, ну что, пойти, что ли? Несколько говорят ребят, ну пойди, Коль, ну пойди. И я решил пойти, спросил, когда там этот кастинг. Мне сказали завтра, это был последний день кастинга, и я завтра сразу вот на следующий день после работы пошел. Очень волновался, ну потому что я был засланным казачком, меня вообще никто там не ждал, я не заполнял никакие формы, это было от ГИТИСа, я ничего не заполнял, у меня не было никаких анкет.
Фактическая импровизация.
Да, просто как бы я вторгся в чужое пространство. И я встретил еще там моего будущего однокурсника по дороге, и он мне сказал, типа, надо анкету. взять свою. Я пошел в копирку, отксерил свою анкету, свою. И с этой анкетой вот на руках, на ручках дошел до электротеатра, вошел во двор. Там я заметил несколько знакомых лиц, мне уже стало легче, я успокоился. Все уже там на восьмом часу такие, на, в общем, горячие, заведенные, все-все-все, вот ждут, кто-то устал, у кого-то уже руки опустились. Ну, в общем, атмосфера кассы.
Экзамена даже да, такого. Да, да.
А мне было легко, меня никто не ждал там, я никого не ждал. Я просто хотел почитать Шекспира. Мне кажется, выбор Шекспира – это прекрасный выбор, поэтому... Вот, и я пришел туда, подсунул свою анкету, как у Николая Васильевича Гоголя, подсунуть. Вот, и последней группой нас завели на малую сцену. Там такой прямоугольник, стулья. Мы садимся по бокам. И вот справа от нас, по центру, сидит он. И я чувствую, как вибрирует воздух, какое-то электричество появляется вокруг.
То есть энергия, да?
У меня начинают трястись колени, ладони потеть. В общем, все, что происходит во время волнения, со мной начало происходить. Бьется сердце. Я не понимаю, почему бьется сердце. Я не знаю вообще ничего здесь. Но бьется сердце. Какая-то атмосфера кастинга, атмосфера
ответственности.
Атмосфера, что перед тобой сидит не абы кто, а мастер. Это чувствовалось просто по одной форме, по одному просто виду. И я так прошел все три тура, и мы познакомились. Это отдельная история, как это все происходило. Меня приняли, взяли, и я стал обучаться на курсе повышения квалификации, один год, экспериментальный театр. Совершенно бесплатно наше обучение оплатил мастер. Надо было только приходить, и все.
Ну, это потрясающе. Значит, они выбирали очень талантливых людей. В наше время, когда за такие вещи берут сумасшедшие деньги, чтобы попасть к таким мастерам. А здесь вот наоборот. Значит, вот такая заинтересованность найти талантливых молодых, чтобы было кому передать свой опыт, и чтобы традиция русского театра не закончилась.
К сожалению, в наше время очень много решают, что деньги, к сожалению, большому. И эта роль денег, стоящая во главе вообще всего, она тоже создает огромную проблематику в жизни современного человека, потому что деньги очень сильно переоценены. Из денег сотворен просто уже какой-то идол, символ, кумир, с чем надо бы бороться. И вот сейчас вот борется с интернетом, но, как по мне, деньги намного больше создают проблем, чем интернет.
Ну, это такая отдельная тема, которой надо посвятить целый цикл передач. Может, мы к этому вернемся. А сейчас все-таки вашему творческому пути.
Да-да-да. И я начал обучаться, и это было потрясающее время, невероятно наполненное радостью. Ну, я чувствовал, что я хочу еще учиться. Вот я закончил 4 года, ну куда тебе еще? А вот нет, я почувствовал, что на самом деле то, что мне дал ГИТИС, это такая база, минимальная база. Сходи там, повой собачкой, побегай петушком, кошечкой там, помурлыч, что-то еще, сыграй какое-то, ничего не понимая, какие-то основы, события, конфликт, нам вдалбливают это, но мы не понимаем это. Если у тебя есть талант, то в силу природной какой-то твоей одаренности ты просто это берешь и делаешь, но основа, азы, они вдалбливаются нам настолько такими примитивными способами, возможно, так и должно быть для молодого человека, по-другому, наверное, никак и не получится, но это абсолютная базовый, я бы сказал, simple уровень на английском, где ты можешь просто чуть-чуть изъясняться, слегка, но это не дает никакой виртуозности, никакой красоты, это очень топорно, это очень прямолинейно.
Коленька, если так вот послушать, то получается, что в обычных теперь учебных заведениях, даже при крупных театрах, где-то традиция и школа русского театра, она потихоньку утрачивается, но это мы видим и по тем результатам, вот сейчас вот и скандалы были с назначениями, не хочу переходить на личности, но уже последние годы постперестроечные, даже вот у нас отец Дмитрий Смирнов всегда говорил, если вести детей в театр, предварительно надо сходить самим, посмотреть, чтобы это не травмировало ребенка. И у меня лично были такие столкновения неприятные с театром, вот такими отрицательными экспериментами. Но это отдельный разговор. А здесь вы попадаете в мастерскую, и у вас, очевидно, с учителем, с мастером возникает сразу все-таки контакт, и вы открываете новый мир. И дальше идет углубленное погружение в профессию, уже по-настоящему.
Да, вот я сейчас об этом скажу, но про традиции вы абсолютно правильно сказали. Мы, к сожалению, утрачиваем традиции, мы не защищаем то, что нам дорого. Я все больше и больше сталкиваюсь с тем, что в современном мире продается, опять же, продается очень многое, и мы просто отдаем то, что нам ценно. И почему-то сейчас не хотим защитить свое. Я не говорю в каком-то воинственном даже смысле. Я говорю в смысле того, что, опять же, традиции, опять же, наше будущее и дети, и все это очень важно на самом деле. И мы не должны утрачивать эту способность к здравому смыслу и к видению того, что происходит вокруг тебя сейчас, и не должны утрачивать ясности взгляда в современных тяжелых условиях. Традиции.
И преемственность.
Это очень важно. И да, я с этим столкнулся, придя в ГИТИС и оказавшись в электротеатре. Это две разных совершенно вообще ступени, несовместимые друг с другом. Электротеатр мне показал, что такое настоящий театр. И Анатолий Александрович Васильев, знакомство с ним, с мастером Юхананова. Юхананов специально привел его к нам. Я помню, это была встреча такая удивительная. Я ничего не знал тогда о Васильеве. И я вижу такой всегда власый старичок с длинной бородой. Такой длинноволосый.
Напоминающий древнего пророка, да?
Да, какой-то поэт в какой-то таком черном одеянии с тельняшкой. Невероятно. И вот он посмотрел на нас, и вот я помню, он говорит Борису Юрьевичу, где ты их набрал? Что-то он в нас, короче, увидел, он стал к нам ходить, и я столкнулся с этюдным методом впервые. И, наверное, я, не наверное, а совершенно точно я могу сказать, что я впервые узнал, что такое настоящий театр за все это время.
Ну, если можно, может быть, какими-то такими широкими мазками, все-таки в чем этот стиль?
Да, скажу. Ну, во-первых, это не для славы и не для публики. Мы там занимались, помимо Васильева, еще Гротовским, по методике Гротовского. Он тоже очень сильно изучал тему театра, тему обрядов, песен, много всего, импульсов и так далее, так далее. И мы очень-очень с Ольгой Сергеевной Самохотовой очень-очень серьезно изучали этот вопрос, углубленно проходили методику театра Гротовского. И одна из основ и Гротовского, и Васильева заключена в том, что на самом деле зритель нужен для актера, конечно же, несомненно, но зритель не главное. И слава, внимание, любовь – это все такие вещи, которые можно отложить в сторону, которыми можно не заниматься и на которые можно не тратить свое время.
Так это уже и есть в некотором смысле подход такой церковный. Не зря у Васильева были такие серьезные вещи, как он ставил ветхозаветный спектакль по Томасу Манну, Иосиф и его братья, например. То есть брался за такие глыбы. Но вот то, что вы говорите, если ставится изначально такая установка, она уже говорит в некотором смысле о христианском подходе.
Да, наверное, так и есть, но просто мы уходим уже от тщеславия. То есть в этом смысле мы уходим от тщеславия, за которым изначально многие ребята молодые приходят.
И вот эта установка на тщеславие, она очень дробит и мельчит личность. Ну, вот такие вещи. Я вот потом относительно вас скажу одну для себя важную вещь, что я заметила, и мне кажется, это будет вам интересно.
И для себя я открыл театр в каком-то первозданном виде в работе, в повторении, в студийности. Студия не подразумевает под собой зрителя. Студия подразумевает под собой закрытое пространство, не допускающее зрителя внутрь.
Лаборатория в некотором смысле закрытая. Но у Мерхольда, который был одним из первых экспериментаторов, у него была такая замечательная, ну вот смысл фразы такой, что как-то удивительно талантливым актерам попадаются всегда очень умные зрители. То есть, понимаете, это уже как следствие.
Да, это действительно следствие. Мне кажется, что уже зритель находит это.
Ну, да.
Зритель находит артиста или артистов, или постановки, которые ему сейчас нужны. Хотя в условиях сильнейшего дефицита сейчас трудно говорить о поиске, потому что это связано, опять же, с там, билетами, с продажами. Опять вот мы упираемся в какой-то
современность. Чем быть привлекательным и чтобы заработать больше денег?
Заработать и как продать, и как, чтобы пришли сделать огромные трудности, от которых было бы здорово уйти. Например, ну, создавая, может быть, показы, просто показы, не связанные с деньгами.
Ну, давайте вернемся к глубинам ваших экспериментов.
Да. Студия не подразумевает под собой зрителя. Студия подразумевает под собой закрытый процесс, не пускающий туда кого-либо, кроме учеников студии. И в этом смысле эта закрытость, да, она создает какой-то культ, может быть. Меня предупреждали, например, когда я к Юхананову поступал, мне говорили: «Коля, не ходи к нему. Там все сплошь помешанные, а не ходи туда». Ну, мне кажется, этот страх людей связан с тем... Во-первых, люди не хотят открывать для себя что-то, люди не готовы к открытиям, люди не готовы к изучению, углублению, не видят огромную любовь и огромное желание творить. Это же творчество.
А вот именно Анатолий Александрович Васильев, его роль, и что вы для себя открыли в его методологии?
Васильев открыл нам театр, и в особенности открыл нас в театре. Вот эта фраза есть известная: «В театре все было, не было только вас». Благодаря учителю, благодаря мастеру, Анатолий Александрович – это учитель в первую очередь. Я могу назвать его настоящим учителем, человеком, который дает знания и дает его персонально каждому его ученику. То есть это призвание, которое он получает от Бога, чего-то свыше. Это не то, что, чему можно научиться. И он, в силу вот этой особенности его, просто дал нам такое знание, которое позволило нам открывать, точнее, я продолжаю открывать до сих пор, нас самих в материале, в театре, на сцене, не бояться. Ну, я, наверное, скажу сейчас очень простую, какую-то, может быть, известную всем и многим людям вещь, но он для меня ее вообще расшифровал, и он для меня ее вообще раскодировал, и он помог мне перестать бояться этого, потому что, я скажу прямо, это ошибка. Многие люди за ошибку любят казнить других людей. И я часто с этим сталкивался, и я очень боялся ошибок в свое время. И мне было очень страшно делать ошибки.
Ну, человек имеет право на неудачу, на ошибку.
Дело даже не в ней имеет право, а в том, что это его просто... Даже это дело неизбежность. Не в это даже не дело не в правах, а в том, что...
Неизбежность ошибки...
Это неизбежность, и ее надо совершать. Ошибки надо совершать.
Да,
ошибок не надо бояться.
И желательно было бы на них учиться.
А на ошибках именно что нужно учиться. Но почему-то в свое время мне никто этого не объяснил, и я очень боялся ошибок. И напротив, когда я их совершал, меня как-то ругали. Что мы делаем? Мы ругаем за ошибки.
Не себя, а чаще других мы им не прощаем.
И это какой-то, опять же, это даже не бич современного общества, это просто бич человечества, что мы почему-то не прощаем. Это странно. И Васильев просто снял с меня этот крест и разрешил мне ошибаться. И после этого мне стало легко.
Может открыться второе дыхание. Уходит страх.
Да.
А в страхе нет любви.
Да.
Страх обессиливает.
Да, да, страх лишает возможности.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рубрике «Преображая жизнь» вы прослушали вторую часть беседы с артистом театра и кино, студийцем Анатолия Васильева Николаем Теряевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.